Прогулка пятая. Сады Петербурга. Маршрут. Метро канал Грибоедова, храм Спаса на Крови, Михайловский сад и дворец, Марсово поле, Мраморный дворец, Летний сад, Панчелеймоновская церковь, Спасо-Преображенский собор, метро Чернышевская. Прогулку по садам Петербурга мы начнем от станции метро Невский проспект. Выход на канал Грибоедова с этой станции является отправной точкой многих маршрутов. Куда ни кинь взгляд, кругом одни достопримечательности. Прямо через мост знаменитое здание компании «Зингер», дом книги, слева через Невский проспект, ансамбль Казанского собора. О них рассказано в прогулке по Невскому проспекту. Справа на канале Грибоедова храм Спаса на Крови. Да и само здание, в котором располагается вестибюль станции, имеет примечательную историю. Дом Энгельгарта на углу Невского проспекта и канала Грибоедова был построен в 1831 году по проекту архитектора Поля Жако для полковника Василия Васильевича Энгельгарта, внучатого племянника князя Потемкина и большого друга Александра Сергеевича Пушкина. Унаследовавший огромную сумму в 27 миллионов рублей, Энгельгарт любил веселье и устраивал балы-маскарады, на которых порой собиралось до 3000 человек. На одном из таких балов происходит действие пьесы «Маскарад» Лермонтова. Для музыкальных вечеров архитектор предусмотрел концертный зал с прекрасной акустикой. В этом зале выступали Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Иоганн Штраус, Ференц Лист, Клара Шуман, Михаил Иванович Глинка, Антон Григорьевич Рубинштейн, Полина Виардо. В 1949 году здесь открылся малый концертный зал Ленинградской филармонии. 30 апреля 1968 года в здании открыли второй выход станции Гостиный двор и Невский проспект. По набережной канала Грибоедова мы пойдем направо, в сторону одного из самых необычных архитектурных шедевров Петербурга – храма Спаса на Крови. Когда-то на месте нынешнего канала Грибоедова протекала речка Кривуша. Она начиналась в болоте поблизости от места начала нашей прогулки и, изрядно попетляв, впадала в безымянный ерек – фонтанку. В 1739 году исток Кривуши соединили с рекой Мойкой, и сейчас справа от Невского проспекта виден прямой канал, ведущий к Мойке, а слева начинается первый поворот бывшей Кривуши. При Екатерине II речка была расчищена и углублена, берега оделись в гранит, набережные оградили чугунными решетками. Кривуша превратилась в канал, названный Екатерининским. Одним из руководителей работ был военный инженер Голенищев Кутузов, отец знаменитого фельдмаршала Кутузова, командовавшего российскими войсками в Отечественной войне 1812 года. В начале XX века город чуть не лишился канала. К этому времени он обмелел, вода в нем застаивалась, так что к 300-летию династии Романовых появился проект засыпать его и проложить по его трассе проспект, украшенный бюстами царей, фонтанами и цветниками. Проект, к счастью, не был осуществлен, а после революции канал переименовали в честь писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, автора бессмертной комедии «Горе от ума». В двух кварталах от метро, на углу набережной и Инженерной улицы, находится корпус Бенуа, здание, принадлежащее Русскому музею. Здесь размещаются коллекции русского искусства послереволюционной России и временные выставки. Здание соединено с основным корпусом музея крытой галереей. Сегодня попасть в музей можно и через вход в корпусе Бенуа, и через главный вход, расположенный на площади искусств. Свое название здание получило по имени автора архитектурного проекта Леонтия Николаевича Бенуа. Потомственный архитектор, сын главного архитектора Петергофа, он был последним частным владельцем одной из двух картин Леонардо да Винчи, выставленных в Эрмитаже. Картина «Мадонна с цветком» стала широко известна как «Мадонна Бенуа» по фамилии ее предыдущих хозяев. Заметки на полях. Если свернуть с маршрута вправо на Итальянскую улицу, можно полюбоваться ансамблем бывшей Михайловской площади. Три музея, два театра, большой зал филармонии, находящийся здесь, определили нынешнее название площади – площадь искусств. На ее углу с Итальянской улицы находится литературно-артистическое кабаре «Подвал бродячей собаки». Впервые кабаре появилось здесь в 1912 году. Здесь устраивались театральные представления, лекции, поэтические и музыкальные вечера. Среди знаменитых посетителей подвала были Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Всеволод Мирхольд, Бальмонт, Алексей Николаевич Толстой. Кабаре просуществовало чуть более 3 лет, но памяти о нем осталось. На волне интереса к дореволюционной истории Петербурга кафе было вновь открыто на историческом месте в 2001 году. Любителей живописи на площади может заинтересовать не только всемирно известный русский музей, но и мемориальный музей-квартира художника и коллекционера Исаака Бродского, ученика Ильи Ефимовича Репина. В квартире представлена значительная коллекция полотен живописцев конца XIX – начала XX веков. Если вы не свернули в русский музей, то еще несколько шагов, и вы окажетесь у одной из самых невероятных церквей Петербурга. Храм Спаса на Крови воздвигнут на месте убийства императора Александра II, который за время своего царствования провел целый ряд либеральных реформ. Он отменил крепостное право, ввел выборную систему местных органов власти, создал демократические суды присяжных, в состав которых входили представители всех сословий. По иронии судьбы, один из самых либеральных царей России подвергся наибольшему преследованию со стороны разных террористических группировок. Прежде чем царь погиб в 1881 году, на него было совершено 5 неудавшихся покушений. Первое из них было совершено в апреле 1866 года. Император, закончив прогулку по летнему саду, направлялся к коляске, когда к нему подошел Дмитрий Каракозов, член одной из тайных народнических организаций, и выхватил револьвер. Нападению помешал ремесленник Комиссаров, который успел ударить убийцу по руке. Год спустя Александр был с визитом в Париже. Когда он вместе с Наполеоном III в открытой коляске возвращался с осмотра войск, из толпы раздался выстрел. Стрелявшего схватили. Царь сказал Наполеону III: «Если он итальянец, это в вас, если поляк – в меня». Террорист оказался поляком. В 1879 году организация «Народная воля» приговорила императора к смерти и устроила на него настоящую охоту. Первую попытку совершил бывший студент Александр Соловьев. Во время ежедневной прогулки вокруг Зимнего дворца император встретил его у здания гвардейского штаба. Увидев в руках незнакомца револьвер, он бросился бежать зигзагами в сторону Певческого моста. Убийца кинулся следом, стреляя на ходу. Прежде чем его схватили, он успел выстрелить 5 раз, но ни разу не попал. В декабре 1879 года террористы устроили взрыв на пути следования царского поезда из Ливадии в Москву. По ошибке они подорвали бомбу не под императорским поездом, а под тем, на котором следовала царская свита. Через 2 месяца взрыв раздался в самой царской резиденции. Народоволец Степан Халтурин, нанявшийся придворным столяром, пронес в Зимний дворец несколько пудов динамита. Они взорвались под помещением столовой, где как раз в это время должен был обедать император. К досаде революционеров он на полчаса опоздал к обеду. 1-го, по новому стилю 13 марта 1881 года, наступила развязка. Когда царская карета в сопровождении конвоя выехала на набережную Екатерининского канала, ее уже поджидали. Первым к карете метнулся Николай Рысаков. Он бросил бомбу, которая разнесла заднюю часть кареты. Царь уцелел. Он вышел из кареты и направился к попытавшемуся бежать, но схваченному Рысакову. Раздались возгласы: «Слава Богу, царь жив!» «Слава ли еще Богу!» — промолвил Рысаков. В этот момент раздался новый взрыв. Это стоявший в нескольких шагах от царя Игнатий Гриневицкий бросил бомбу между собой и царем. Оба были смертельно ранены. Уже на следующий день после покушения городская дума просила нового императора разрешить городскому общественному управлению возвести на средства города часовню или памятник на месте трагедии. Александр III ответил: «Желательно бы было иметь церковь». Отцы города приняли Соломоново решение – объявить конкурс на сооружение храма, а временно все-таки поставить часовню. В конкурсную комиссию вошли крупнейшие архитекторы того времени. Однако ни один из 26 представленных проектов не был одобрен Александром III. Он пожелал, чтобы храм был построен в стиле русских церквей XVI-XVII веков и чтобы место покушения было внутри самой церкви в виде особого предела. В конце концов был утвержден проект архитектора Альфреда Парланда, и архимандрита Троице-Сергиевой пустыни Игнатия, в прошлом студента Академии художеств. Храм был открыт лишь в 1907 году. Злые языки утверждали, что виной долгостроя был брат Александра III, великий князь Владимир, курировавший строительство и успевший построить за это время несколько особняков для своих фавориток. Во время строительства Парланд значительно отошел от изначально утвержденного проекта. От первоначального плана практически ничего не осталось. Так что Парланда можно по праву считать единственным автором этого архитектурного шедевра. Здание напоминает черты выдающихся церквей Ярославля, Ростова и Москвы, и особенно храма Василия Блаженного. Чтобы место ранения царя оказалось внутри храма, архитекторы заставили русло канала отступить на 8 метров. 9 куполов сияют ювелирными эмалями и золотом. Самый высокий из них вознесся на 81 метр в память о годе, когда совершилось убийство. На цоколе установлено 20 мемориальных досок, рассказывающих о главных событиях царствования Александра II. Снаружи стены декорированы фасонным кирпичом, мрамором 10 тонов, изразцами. На фасадах мозаичные картины на евангельские сюжеты по эскизам Виктора Васнецова и Михаила Нестерова, гербы городов и областей России. Не менее роскошно внутреннее убранство храма. В нем использовано более 20 сортов русских и зарубежных минералов. Над местом ранения императора установлена сень с колоннами из яшмы, крестом и ажурной кованой решеткой. Мозаика покрывает стены, своды, столбы церкви, иконостас. Не все внутренние мозаики одинаково интересны с художественной точки зрения, но зайти внутрь все-таки стоит. Где еще можно увидеть колоссальные мозаичные изображения святого Пуда или святого Силы, апостолов от 70? В советское время храм закрыли, устроив в нем склад. Здание сильно пострадало в блокаду, и лишь в 1970 году было принято решение о его реставрации. Она продолжалась 27 лет. Сейчас Спас на Крови является музеем. Справа от храма, за ажурной кованой решеткой, созданной по рисунку Парланда, находится вход в Михайловский сад. Когда-то на его территории находился так называемый Третий летний сад, который с середины XVIII века выглядел как французский регулярный парк. В 1819 году Александр I поручил строительство дворца для брата Михаила Павловича, архитектору Росси. Зодчий не только воздвиг великолепное здание, где сейчас размещена коллекция Русского музея, но и разработал проект перепланировки, прилегающей ко дворцу садовой территории, в более модном английском пейзажном стиле. Так появился Михайловский сад. Михайловский дворец, строившийся на протяжении 6 лет, стал вершиной стиля классицизма. Дворец хранит память о многих выдающихся людях, составляющих славу российской культуры, и посещавших салон умной и прекрасно образованной первой хозяйки дворца, великой княгини Елены Павловны, супруги Михаила. В этом салоне, бывшем одним из центров светской жизни столицы, неоднократно бывал Александр Сергеевич Пушкин. Дворец принадлежал членам императорской семьи до конца XIX века. В 1896 году он был выкуплен в казну, и 2 года спустя, во исполнение высочайшего указа Николая II, об учреждении особого установления под названием «Русский музей императора Александра III», в нем открылся первый государственный художественный музей. Первоначально в музее было 3 отдела. Первый посвящался памяти Александра III, второй назывался этнографическим и художественно-промышленным. Последний, художественный отдел, должен был обнимать собрание картин и статуй лучших русских художников. Уже в первый год работы Русского музея его посетили свыше 100 тысяч человек. После революции этнографический отдел был выделен в отдельный музей, а художественная коллекция обогатилась многими произведениями искусства, начиная с древнерусских икон и заканчивая современной живописью. Русский музей, хранящий более 400 тысяч экспонатов, превратился в крупнейшее научное учреждение. Пройдя со стороны канала Грибоедова вглубь сада по тенистым аллеям, можно насладиться видом северного фасада Михайловского дворца, понаблюдать за возней уток в искусственных водоемах, полюбоваться павильоном с пристанью на берегу реки Мойки, построенным Россией на месте, где в XVIII веке стоял дворец Екатерины I. Выйдя из сада с противоположной стороны, мы окажемся на Садовой улице прямо напротив Михайловского замка. В отличие от сада и дворца, замок получил свое имя в честь архангела Михаила, которого Павел I, приказавший построить замок, считал своим небесным покровителем. Подробнее о замке можно узнать во время прогулки по Фонтанке. Повернув налево, мы перейдем через Садовый мост и окажемся на Марсовом поле. В начале XVIII века здесь было болото. При Петре I его осушили, прорыв на востоке Лебяжью канавку, а на западе ныне засыпанный Красный канал. На получившемся лугу проходили смотры войск и праздники в честь побед в Северной войне. Они обычно заканчивались фейерверками, потешными огнями. От них и произошло первое название этого места – Потешное поле. При Екатерине I оно стало называться Царицыным лугом, по имени Царицына дворца, стоявшего на берегу Мойки. В 1740-х годах была предпринята попытка превратить луг в регулярный сад, но она не удалась. Военные продолжали проводить здесь военные учения и парады, вытаптывая насаждения. Павел I распорядился установить здесь памятники полководцам Румянцеву и Суворову. Впоследствии памятник Румянцеву переместили на Васильевский остров, а Суворову – ближе к Неве. В начале XIX века Царицын луг стали все чаще называть Марсовым полем по имени древнеримского бога войны. Парады здесь собирали весь Петербург. Недаром на картине художника Чернецова, запечатлевшей один из них, изображены среди других выдающихся современников Пушкин, Крылов и Жуковский. С середины XIX века на Марсовом поле устраивались народные гуляния. В такие дни здесь развивались флаги, строились балаганы, вертелись карусели. Именно здесь в 1909 году построили временное здание для живописной панорамы обороны Севастополя, художник Рубо. В промежутках между парадами и гуляниями поле пустело, ветры поднимали здесь смерчи пыли, и тогда обыватели называли его Петербургской Сахарой. После февральской революции 1917 года на Марсовом поле захоронили 180 солдат и рабочих, погибших в дни революции. Их провожали в последний путь более 800 тысяч горожан. В 1919 году на братских могилах по проекту архитектора Руднева соорудили памятник павшим борцам революции. Надписи, прославлявшие их подвиг, составил нарком просвещения Луначарский. Пыльная площадь вокруг могил была превращена в партерный сад. Захоронения погибших и умерших героев революции продолжались здесь до 1930-х годов. К 40-летию Октябрьской революции в центре гранитного каре был зажжен вечный огонь, первый в нашей стране. Все остальные такие огни зажигались от него. В июне на Марсовом поле цветет сирень. Верящие в приметы молодые пары и студенты перед сессией обязательно приходят сюда, чтобы найти цветок с 5 лепестками. Здесь их удивительно много. На западной границе поля находится вытянутое желтое здание с белыми колоннами, классический образец стиля классицизма. Сегодня надпись на фронтоне этого здания предельно лаконична. Ленэнерго. Когда-то она была много длиннее, да и звучала в такт барабанной дроби парадов на Марсовом поле, казармы лейб-гвардии Павловского полка. По высочайшему повелению императора Александра I за особую храбрость и доблесть предписывалось выстроить полку новое здание на месте старых построек. Василий Петрович Стасов с задачей блистательно справился. Он бережно сохранил все строения, развернув великолепный 155-метровый фасад на Марсово поле. В 1819 году работы были закончены. Все было устроено очень удобно и функционально. Швейные и позументные мастерские, кузница, конюшни, баня, хлебопекарня, свечной, а затем газовые заводы, мастерские для беления амуниции, винные погреба и мелочные лавки. На каждом этаже располагались солдатские гостиные с книгами, журналами и самоваром. Кухня была оборудована по последнему слову техники. В столовой одновременно обедал весь полк. Полковой священник служил в церкви, нынешнем зале заседаний. В 1918 году полк был расформирован. Власти военные и губернские никак не могли договориться о судьбе здания, которое ветшало и разрушалось. В нем обосновались беспризорники, организовавшие артель по добыче кошачьего меха. В 1928 году по решению городских властей здание передается Электротоку, так тогда называлось Ленэнерго. Архитектор Олег Мунц разрабатывает проект приспособления внутренних помещений к нуждам учреждения. В 1929 году по завершении ремонтных работ энергетики переезжают сюда. С этого времени именно здесь ритмично и ровно бьется сердце крупнейшей энергосистемы Северо-Запада, центральный диспетчерский пульт Ленэнерго, и в каждый дом приходят свет и тепло. Заметки на полях. 6 ноября 1941 года в здание Ленэнерго попала 250-килограммовая немецкая авиабомба, которая не взорвалась, а пробила перекрытие и упала в первый этаж, угодив в кабинет главного инженера энергосбыта Ленэнерго Андрея Принцева. Так уж случается, что трагическое зачастую переплетается с комическим. Поскольку все происходило накануне годовщины Октябрьской революции, то Принцев вспомнил о бутылке хорошего вина из каких-то стародавних запасов. За ней он и отправился в кабинет и уткнулся во что-то, мешающее пройти. Почувствовав холод металла, он посветил под слеповатым блокадным фонариком и к ужасу своему увидел бомбу. Дальше все было быстро и жутко. Когда работники Ленэнерго и взрывники выносили незваную гостью через центральный вестибюль, раздался страшный взрыв. Детонатор среагировал на тепло человеческого тела. Погибли 5 человек, обрушились перекрытия, часть свода подвала и деревянные перегородки. Но старинная кладка выдержала, лишь фасадная стена выгнулась наружу, как верблюжий горб, выехав на 50 сантиметров. Восстановительные работы начались в октябре 1945 года. Было принято решение сохранить историческую кладку и выпрямить стену с помощью винтовых ручных домкратов. Тяги от них были прикреплены на всем протяжении деформированного участка. Вся работа продолжалась 3 дня, домкраты включались 11 раз. Сегодня только мемориальная доска напоминает о тех трагических событиях. Через дорогу от здания Ленэнерго находится мраморный дворец. В 1768 году Екатерина II велела архитектору Ринальди на месте сгоревшего почтового двора построить дворец для своего фаворита Григория Орлова в благодарность за его участие в перевороте, возведшем императрицу на престол. По легенде, Екатерина сама сделала чертеж здания и показала его архитектору. Едва ли это было правдой, потому что при строительстве надо было решить сложную задачу. С одной стороны, придать дворцу вид усадьбы с обязательным парадным двором, а с другой – вписать его в уже освоенную городскую территорию, подчиняясь всем требованиям строительства в столице, регламентированным еще со времен Петра I. Это было по плечу лишь такому опытному зодчему, как Ринальди. Средств на дворец не жалели. Он стал первым зданием в городе, фасады которого облицованы естественным камнем. Его стены снаружи покрыты гранитом, на котором выделяются светлые колонны и пилястры из бледно-розового мрамора. Вообще на отделку стен и интерьеров пошло более 30 сортов этого камня, что и дало дворцу его название. Крыша была покрыта медными листами, блестевшими на солнце, и казалась золотой. Однако возведение дворца затянулось, и Орлов так и не увидел его законченным. Умер за 2 года до завершения работы. Екатерина выкупила долгострой наследников и продолжила строительство. Дворец она подарила своему внуку Константину на свадьбу. В 1797 году здесь поселили последнего короля Польши, Станислава Понятовского, лишившегося страны в результате ее раздела между Пруссией, Австрией и Россией. Затем дворец вновь отошел в императорскую семью. Новые хозяева меняли его интерьер и старались сохранить мраморное убранство, так же, как и барельеф Ринальди работы скульптора Шубина, украшающий дворцовый вестибюль. После революции во дворце расположился филиал Центрального музея Ленина. Во дворе его на постаменте был установлен броневик, с которого вождь в апреле 1917 года произнес историческую речь. После передачи здания Русскому музею на его место был установлен памятник Александру III. Изначально этот памятник был установлен на площади у Николаевского, ныне Московского вокзала. Он должен был увековечить завершение Транссибирской магистрали, строительство которой началось по указу Александра III. В 1900 году скульптор Павел Трубецкой выиграл конкурс на создание памятника. Скульптор работал над ним 9 лет. Он не считался с замечаниями членов комиссии по сооружению памятника, не обратил он внимания и на мнение великого князя Владимира Александровича, усмотревшего в модели памятника карикатуру на его брата. Скульптор говорил: «Я политикой не занимаюсь», и просто изобразил одно животное на другом. Действительно, памятник получался явно непарадным. Массивная фигура императора на коне, поражающим не столько красотой, сколько мощью, воспринималась двором и высшими чиновниками как обличение не только самого царя, но и всей монархии. Однако вдовствующая императрица была довольна явным портретным сходством и всячески способствовала завершению работ над монументом. Тем не менее, попавший в немилость к властям Трубецкой, после открытия памятника навсегда уезжает за границу. Народ откликнулся на открытие памятника загадкой. На площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка, на шапке крест, кто узнает, под арест. Николай II хотел переместить памятник на восточный конец Транссиба, а в столице воздвигнуть другой монумент. Этому помешала Первая мировая война и революция. Через 20 лет после нее памятник сняли со своего места, как мешающий трамвайному движению, но не переплавили, а перенесли во двор Русского музея. На его месте к 40-летию победы над фашистами воздвигли стелу городу-герою Ленинграду. В 1994 году памятник извлекли из запасников и установили там, где мы его сейчас видим. Выйдя обратно из двора мраморного дворца и повернув налево, мы окажемся на площади, украшенной памятником Суворову. Александр Васильевич Суворов, знаменитый российский полководец, кавалер всех существующих в то время российских орденов, не проиграл за всю свою карьеру ни одного сражения. Однако, несмотря на все военные достижения и победы, придворные круги относились к фельдмаршалу враждебно. В 1797 году за несогласие с реформой армии по прусскому образцу, проводимой Павлом I, Суворов был уволен в отставку без права ношения мундира, а спустя некоторое время сослан в село Кончанское. В 1798 году Павел I по просьбе австрийского императора вернул фельдмаршала Суворова из ссылки. Суворов должен был возглавить войска, направлявшиеся на освобождение Италии от французов. Из похода фельдмаршал, несмотря на предательство австрийцев, вернулся победителем. И Павел, осознавая значимость этой победы, повелел поставить в Гатчине, против дворца, статую князя Италийского, графа Суворова-Рымникского. Впервые в русской истории такой чести удостаивался человек, не принадлежавший к царской семье, да еще при его жизни. Сделать статую поручили лучшему скульптору того времени, Михаилу Козловскому. Он решил создать символическое изображение, аллегорически прославляющее Россию и ее полководца. Памятник должен был представлять фигуру римского бога войны Марса, который мечом и щитом с изображением двуглавого орла защищает жертвенник, на котором лежат неаполитанская и сардинские короны и тиара Папы Римского. Надо ли говорить, что ничего общего у фигуры бога войны не было с телом щуплого полководца? Лишь лицу Марса скульптор придал некоторое сходство с Суворовым. Идея понравилась императору, и он изменил место установки памятника, повелев поставить его на Марсовом поле. Постамент памятника спроектировал архитектор Воронихин. Бронзовый щит с надписью на пьедестале поддерживают фигуры гениев славы и мира. Эти детали изготовил скульптор Гордеев. Таким образом, памятник Суворову стал первым в стране монументом, полностью сделанным русскими, а не иностранными мастерами. Работа над монументом затянулась. Через год после ее начала умер Суворов, да и император не дожил до открытия. Оно состоялось в мае 1801 года. В 1818 году, когда Руси перепланировал территорию вокруг Михайловского замка, памятник перенесли на его сегодняшнее место. Вскоре его мраморный постамент, пострадавший от климата, заменили на гранитный. Бронзовый Суворов оставался на своем месте и в годы блокады, когда другие статуи были сняты с пьедесталов или закрыты мешками с песком. Говорят, что его тоже хотели спрятать в соседнем доме в подвале, но проход оказался слишком узок. По иронии судьбы, именно в этот подвал угодил немецкий снаряд. Проходя на фронт, войска неизменно держали равнение на памятник Суворова, в который не попал ни один осколок. От площади Суворова через Неву переброшен один из красивейших мостов Петербурга – Троицкий мост. Троицкий мост вполне мог бы стать родственником Эйфелевой башни и получить название Эйфелева моста. Ведь в 1892 году на конкурсе проектов моста через Неву победил французский инженер немецкого происхождения Гюстав Боннихаузен, работавший под псевдонимом Эйфель. Однако результаты конкурса были аннулированы царем. Николай II восхищался Парижским мостом, носящим мимо его отца, Александра III. Мост через Сену, полюбившийся русскому императору, был сооружен французской фирмой Ботиньоль. Желая иметь похожее сооружение в Петербурге, Николай II утвердил поданный вне конкурса проект этой фирмы. Фирма Ботиньоль опоздала с окончанием работ на полтора года. Ей пришлось оплатить городской думе солидный штраф – 150 тысяч рублей, а открытие и освещение Троицкого моста в майские дни 1903 года стало составной частью празднества 200-летия Петербурга. Заметки на полях. С Троицкого моста видно максимальное количество других петербургских мостов. Их видно 7 – Иоанновский, Биржевой, Дворцовый и Литейный, а также мосты через Фонтанку, Лебяжью и Зимнюю канавки. Кроме того, Троицкий мост примечателен тем, что в северной части моста проходит Полковский меридиан, так что самое точное московское время именно здесь, в центре Петербурга. С набережной открывается восхитительный вид на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. Пройдя от Троицкого моста по набережной вправо, мы окажемся у Летнего сада. Старейший парк нашего города, Летний сад, был разбит на южном берегу Невы в 1704 году. Место для него указал сам Петр I. Весь город тогда еще находился на другой стороне Невы, и сад был своеобразной загородной дачей, куда отправлялись на лодках. Изначально сад подходил вплотную к воде. Решение о возведении ограды с северной стороны сада было принято в связи с работами по созданию гранитных набережных вдоль Невы, начавшимися в 1763 году. После постройки мостов через Фонтанку или Бежью канавку потребовалось оградить сад и предусмотреть въезды в него со стороны реки. Это было поручено сделать архитектору, который возводил набережную от Летнего сада до Адмиралтейства, Юрию Матвеевичу Фельтону. Возведение ограды началось в 1771 году и продолжалось 13 лет. 36 колонн вытесали камнетесы из находившегося неподалеку от Петербурга села Путилово. Надворотные украшения в стиле барокко и звенья решетки выковали тульские кузнецы. Создатели ограды сделали шедевр мирового значения. Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов. «Какая легкость и какая стройность в ее рисунке», – писал поэт Батюшков. Существует предание, что один английский лорд в середине XIX века, прослышав о восьмом чуде света на берегу Невы, захотел увидеть его и прибыл в Петербург на собственной яхте. Бросив якорь напротив Летнего сада, он целый день любовался оградой, а затем покинул город, заявив, что осматривать остальные достопримечательности столицы не станет, потому что прекраснее этой решетки ничего быть не может. Другая легенда рассказывает, что в 1920-х годах американские бизнесмены за ограду Летнего сада предлагали 100 паровозов, так необходимых тогда для страны, разоренной гражданской войной. Но нарком просвещения Луначарский от имени правительства отверг это предложение. Сейчас у решетки трое ворот. После покушения Каракозова на Александра II вместо средних ворот установили часовню. После революции часовню демонтировали, вернув ворота на место. Заметка на полях. Мало кто знает, что в городе существует несколько уменьшенных копий знаменитой решетки Летнего сада. Одна находится рядом с собором в Петропавловской крепости, а другая неподалеку от оригинала, во дворе дома номер 47 по Литейному проспекту. Изначально при Петре сад создавался в регулярном стиле. Вдоль аллей стояли причудливо подстриженные деревья. Практически из всех своих поездок царь присылал или привозил редкие сорта деревьев и цветов для своего сада. Впоследствии его украсили статуи фонтаны, первые фонтаны в России. К концу царствования Петра летний сад превратился в летнюю парадную резиденцию. В углу сада, там, где фонтанка вытекает из Невы, расположено небольшое строение желтого цвета. Скромность этого здания может ввести в заблуждение. Это не служебное строение, это летний дворец Петра I, построенный Доменико Трезини. Дворец украшают 29 барельефов, прославляющих в аллегорической форме победу России в Северной войне. Их автор – берлинский архитектор и скульптор Андреас Шлюттер, приглашенный Петром в Петербург в качестве главного архитектора и умерший всего через год после приезда. Царь постоянно следил за строительством дворца. Сохранились указания, где он подробно объясняет, как проводить штукатурные работы, как и какими плитками выложить поварни, как украсить лестницу, где устроить погреба. В летнем дворце Петр жил большую часть года. Здесь принимали послов и проводились торжественные празднества. Дворец невелик. Внутри него всего 20 комнат и служебных помещений. 10 на первом и 10 на втором этаже. Нижний этаж занимал Петр, верхний — Екатерина с детьми. У Екатерины на втором этаже была собственная кухня. В этой кухне большая русская печь, в которой императрица собственноручно пекла Петру его любимые пироги. Сегодня летний дворец является одним из филиалов Русского музея. К 315-летию города он открылся после проведения масштабной реставрации. Основным украшением сада продолжают оставаться мраморные скульптуры итальянских мастеров, а точнее их копии. Уже в 1710 году здесь стояло около 30 статуй и бюстов. Всего доверенные лица Петра I закупили в Италии более 100 скульптур. Некоторые являются подражанием античным оригиналам. Отдельная история связана с появлением в летнем саду древнеримской статуи Венеры. Ее нашли во время раскопок в Италии, и дипломат Калагривов купил ее, чтобы отправить в Россию. Однако, поскольку по закону все найденные антики должны принадлежать Папе Римскому, уже проданную находку конфисковали. Узнав об этом, Петр предложил Клименту XI обменять языческую статую на мощи католической святой Бригитты, доставшейся русским в качестве трофея после взятия у шведов Ревеля, нынешнего Таллина. Чтобы сохранить лицо, папа на обмен согласился, указав, правда, в документах основной причиной отправки статуи в Россию – благодарность папы за содействие царя католическим миссионерам, направленным в восточные страны. В 1720 году Венеру установили в летнем саду в галерее, стоявшей у него на месте нынешней решетки. Среди статуй есть тематические группы, времена суток, науки и искусства и тому подобное. Их специально заказывали скульпторам для летнего сада. Наиболее примечательной, заказанной статуей является «Мир и Победа», аллегорически изображающая победный нештатский мир со Швецией. Она появилась в саду в 1725 году, уже после смерти Петра I. Сегодня оригиналы скульптур хранятся в коллекции Михайловского замка. Все они были неоднократно подвержены реставрации, прежде чем приняли решение заменить их на копии. Первые копии появились в саду в 1986 году. Петр I задумывал летний сад как сад фонтанов, подобный Петергофу. Воду для них брали из прудков, завершающих Лиговский канал. О нем я рассказывал в прогулке по Невскому проспекту. Водовзводная машина, питающая водометы, стояла на другом берегу безымянного Ерика, то есть речки. Так река получила имя Фонтанка. Наводнение 1777 года смыло фонтаны, и вернулись они в летний сад лишь после реконструкции сада в 2008-2012 годах. Восстановили в саду и разные строения XVIII века, такие как Малая оранжерея и Голубятня. А вот легендарный Петровский грот, стоявший на берегу Фонтанки, восстановить даже не пытались. На его месте в 1826 году Россию воздвиг павильон «Кофейный домик», где можно было попить кофе. Годом позже в саду появился деревянный чайный домик архитектора Шарлеманя, где можно попить чая. Их появление вызвано тем, что уже с начала XIX века летний сад стал любимым местом для прогулок петербуржцев. В императорский сад пускали любую прилично одетую публику. А иногда и не очень прилично, Не зря же Александр Сергеевич Пушкин, живший неподалеку, писал в письме жене: «Летний сад – мой огород. Я, вставший ото сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, встаю и пишу. Я в нем дома». В 1855 году в Летнем саду был открыт памятник Крылову. Это был первый памятник в столице России, воздвигнутый не августейшей особе или полководце, а литератору. Крылов, не получив образования из-за бедности родителей, самостоятельно владел французским, немецким, итальянским языками, занимался математикой, живописью, музыкой. В 23 года Крылов приехал в Петербург, где чиновничью службу совмещал с писанием пьес. Он пытался стать журналистом, но издаваемые им журналы закрывались по настоянию цензоров один за другим из-за их критической направленности. Крылов, попавший под надзор полиции, был вынужден покинуть столицу, куда он вернулся лишь в 1806 году. Через 3 года была издана его первая книга «Басен», сделавшая автора знаменитым. В течение 30 лет Крылов работал в публичной библиотеке и писал басни. Когда Крылов скончался, толпы народа провожали его в последний путь. За гробом шел ныне малоизвестный писатель Нестор Кукольников. Случайный прохожий спросил его: «Кого хоронят?» «Министра народного просвещения». «Но граф Уваров жив, я видел его сегодня». «Это не Уваров, а Крылов». «Погодите, Крылов – это баснописец, а Уваров – министр». «Да, это распространенное заблуждение. Крылов был настоящим министром народного просвещения, а Уваров пишет басни в своих отчетах». Сразу же после кончины баснописца встал вопрос о памятнике ему. Деньги петербуржцы собрали по подписке. Создать памятник было поручено скульптору Петру Клотту. Он изобразил поэта, словно отдыхающим под липами сада. Известный график того времени Агин под наблюдением Клотта выполнил эскиз постамента. На постаменте представлены персонажи 36 басен из более 200, написанных Крыловым. 2 барельефа иллюстрируют Демьянова Уху и крестьянина, и удачу. На лицевой стороне пьедестала проказница-мартышка, осел, козел и косолапый Мишка, герой квартета. Рядом с ними лисица из басни «Лиса и виноград». Практически всех животных Клод лепил с натуры. Одно время в его мастерской одновременно жили волк, лиса, макака, медведь, журавль и овца с ягнятами. Пройдя сад насквозь, мы окажемся у второго входа. Здесь, у искусственного карпиевого пруда, существующего в саду с петровских времен, стоит порфировая ваза, подаренная шведским королем Николаю I. Зимой 2008 года ваза, не выдержав полуторавекового пребывания в питерском климате, раскололась. Примечательно, что восстанавливали ее при участии потомков в 6-м поколении того самого шведского мастера, который принимал участие в ее изготовлении. От Летнего сада по набережной Фонтанки можно пройти до Невского проспекта и закончить прогулку в метро Маяковская или Гостиный двор. А можно продолжить осмотр петербургских садов, направившись в сторону Таврического сада. Выйдя из сада, мы повернем налево и пересечем Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту. Затем продолжим путь по улице Пестеля до угла Соляного переулка, где находится церковь Святого Пантелеймона. Начиная с 10-х годов XVIII века вплоть до 1784 года, здесь, напротив Летнего сада, располагалась партикулярная верфь, на которой строились небольшие суда. При Петре I они безвозмездно раздавались частным лицам. В 1718 году на территории партикулярной верфи была возведена часовня в честь святого Пантелеймона, в день памяти которого произошло сражение при полуострове Гангут. В августе 1714 года 99 русских галер встретили шведский флот из 20 мощнейших парусных кораблей. При маневрировании флотов русским удалось блокировать 10 кораблей противника в одном из фьордов. На предложение сдаться шведы ответили отказом, после чего командовавший флотом Петр I приказал атаковать. В результате абордажного боя все шведские корабли были захвачены. Потери шведов составили 361 человек убитыми, русских в 3 раза меньше. Это была первая победа молодого русского флота над сильным шведским. Победа при Гангуте была торжественно отпразднована. Все 10 взятых в бою шведских судов были приведены в Петербург и поставлены на Неве для всеобщего обозрения. Их прибытие Петр приказал запечатлеть на специально выпущенной гравюре. Щедро награждены были все участники сражения. А в 1720 году, также в день святого Пантелеймона, русский флот из 52 галер и 14 лодок, привозивших 11 тысяч солдат, готовых к десанту, вновь встретил флот противника у острова Грингам. У шведов было 14 кораблей, число пушек превосходило в 3 раза. Русские успели занять выгодную для боя позицию в узком проливе. Шведские линкоры и 4 фрегата вошли в него, преследуя русский отряд, и 2 фрегата сели на мель. В абордажном бою русские захватили все шведские фрегаты, удалось уйти только флагману. Эта победа окончательно закрепила господство России на Балтийском море и способствовала скорому заключению мира. После Второй морской победы в день святого Пантелеймона было решено заменить часовню на церковь. После Великой Отечественной войны стена дома напротив церкви превратилась в мемориальную доску советским морякам, героически оборонявшим полуостров Гангут, Ханка, как его стали называть. Так этот уголок Санкт-Петербурга стал памятником морской славы балтийцев. Слева от церкви, по адресу Соляной переулок, дом 13, находится художественная промышленная академия имени Мухиной. Учебное заведение, которое превратилось в сегодняшнюю художественно-промышленную академию имени Мухиной, появилось в нашем городе благодаря барону Александру Людвиговичу Штиглицу. Его отец приехал в Россию в 1803 году и занялся торговлей. В результате успешных операций во время войны с Наполеоном он быстро разбогател. В начале 1820-х годов Штиглиц стал придворным банкиром, и Николай I даровал ему баронский титул. В 1841 году, благодаря заключенному им займу в размере 50 миллионов рублей, началось строительство железной дороги из Петербурга в Москву. Одновременно его банкирский дом финансировал создание пароходной линии между Любеком и Петербургом. Сын Людвига, Александр, закончил Дербский университет и не стремился к карьере финансиста, предпочитая науку. Однако после смерти отца, под давлением Николая I, ему пришлось стать придворным банкиром. Он занялся предпринимательством, построил Петергофскую железную дорогу. 13 лет был председателем Петербургского биржевого комитета. После Крымской войны Штиглиц помог получить России зарубежные займы, которые помогли вывести страну из кризиса. С векселями его, как с чистыми деньгами, можно было объехать всю Европу, побывать в Америке и в Азии, писал журнал «Вестник промышленности». Когда в 1860 году был создан первый государственный банк, Штиглиц стал его управляющим. Через 6 лет он ликвидировал свои частные дела и, получив огромный капитал, стал жить на ренту. В 1876 году Штиглиц ради развития художественной стороны отечественной промышленности пожертвовал 1 миллион рублей для учреждения Центрального училища технического рисования. В него, в отличие от Академии художеств, принимали лиц обоего пола. На должность директора училища был приглашен один из лучших архитекторов того времени – Максимилиан Месмахер. Он построил здание музея училища, на которое Штиглиц пожертвовал 5,5 миллионов рублей. В музее были уникальные залы, исполненные в разных стилях, которым точно соответствовали мебель и предметы декоративно-прикладного убранства. На проценты с пожертвованного капитала училище Штиглица существовало до революции. В 1922 году его объединили с Академией художеств и переименовали в Высший художественно-технический институт. Возобновили училище только в 1945 году, а через 8 лет ему присвоили имя скульптора Веры Мухиной. На сегодня имя Штиглица по-прежнему красуется на фронтоне здания. Продолжим путь по улице Пестеля в сторону здания Спасо-Преображенского собора. Спасо-Преображенский собор стоит на том месте, где когда-то квартировал Преображенский полк, старейший полк гвардии, основанный Петром I в 1687 году. К солдатам этого полка за поддержкой обратилась дочь Петра Елизавета в памятную ночь, когда она решила захватить престол. Став с помощью преображенцев императрицей, она в благодарность повелела архитектору Михаилу Земцову возвести для полка храм и сама участвовала в его закладке в 1743 году. Строительство длилось 11 лет, его заканчивал Пьетро Трезини, сын первого петербургского архитектора. Собор стал первым пятикупольным храмом в Петербурге. При Павле I он получил почетное название собора всей гвардии. В него свозились захваченные у врага знамена и другие трофеи. В 1825 году собор загорелся из-за небрежности строителей, ремонтировавших его, и после пожара от здания остались одни стены. Восстановление храма было поручено архитектору Василию Стасову. Он придал собору ампирный облик с воинскими атрибутами на стенах. По его рисунку был сделан четырехъярусный белый с золотом иконостас. Над росписями храма работали лучшие художники. Восстановление собора завершилось в 1829 году. В это время победоносно завершилась русско-турецкая война. В Петербург были доставлены многочисленные трофеи, в том числе артиллерийские орудия. Стасов решил соорудить из них ограду собора. Император Николай I, узнав о замысле зодчего, повелел подарить Преображенскому собору нужное количество орудий. Вокруг собора появилась единственная в мире ограда из 102 орудийных стволов. После освящения собора Стасов так оценил результат своих трудов. Памятник сей вполне достоин увековечить легендарную храбрость и сказочную стойкость героев Балкан, подвиги русских солдат. До 1917 года в соборе хранились трофеи, полковые реликвии преображенцев, мундиры императоров, шефов полка. На стенах были укреплены доски с именами павших в сражениях офицеров. В советское время собор, в отличие от многих других храмов, не был закрыт, но все реликвии и наиболее ценная утварь были изъяты. Сейчас в соборе хранится одна из святынь Петербурга – икона Спаса Нерукотворного, принадлежавшая Петру I. Немного не дойдя до собора, повернем по Литейному проспекту влево, в сторону Невы. В створике Рыжной улицы раскинулся небольшой сквер, известный как Сад Дружбы. Эта уменьшенная копия шанхайского сада Юй-Юань, Сада Радости, была подарена Шанхаем Петербургу к 300-летию города. Сад украшен пагодой Дружбы, искусственным водоемом с миниатюрным мостиком, а также стеной с керамическими изображениями 9 драконов. Напротив, на углу Литейного и Кирочной, стоит здание в неорусском стиле. Это дом офицеров, в советское время – дом Красной Армии. Здание было возведено специально для офицерского собрания, учрежденного указом Николая II весной 1898 года, с целью улучшения условий жизни офицеров, как служащих в столице, так и временно в ней пребывающих. Свое название Кирочная улица получила в честь кирхи, Лютеранской церкви Святой Анны, расположенной в доме номер 8. Лютеранская церковь на этом месте располагалась с 1720-х годов. Сохранившееся здание было сооружено в 1779 году по проекту архитектора Юрия Фельтона. В советское время в церкви находился кинотеатр «Спартак». Заметка на полях. В соседствующих с церковью зданиях расположилась самая известная школа России – Президентский физико-математический лицей номер 239. Ученики школы регулярно занимают призовые места на международных олимпиадах. Среди выпускников школы – математики Григорий Пелеман и Станислав Смирнов, лауреаты премии Филдса, Нобелевки для математиков. Поэт Борис Гребенщиков, артисты Алиса Френдлих и Андрей Толубеев. Школа объявлена лучшей школой России в 2015-2017 годах. Обойдя церковь с любой из сторон, мы окажемся на тенистой Форштадтской улице, названной так по Форштадту, то есть обозу все того же лейб-гвардии Преображенского полка. Повернув направо, пройдем мимо построенного в 1870-х годах доходного дома Шрейбера по правой стороне улицы, в котором когда-то находилось Генеральное консульство США. Надеюсь, что в скором времени оно вновь откроется. Если продолжить движение по Форштадтской, то можно оказаться у Таврического сада, о котором подробно рассказано в прогулке по пескам. А наша нынешняя прогулка заканчивается у находящейся справа станции метро Чернышевская.